Глава 4. Оперативная работа. Афганистан, окрестности Кабула, полевой лагерь Хикматияра. В лесу на склоне горы, противоположном тому, с которого велся обстрел города, расположился лагерь Хикматияра. В нескольких метрах друг от друга под деревьями стояли небольшие палатки защитного цвета, мало отличающиеся от палаток обычных туристов. Жилище командира ничем не отличалось от остальных, кроме того, что его постоянно охраняли двое часовых. Штаб находился в большой армейской палатке под маскировочной сеткой с двухметровым брезентовым козырьком над входом. Внутри, склонившись над раскладным столиком, сидел на торце ящика из-под патронов крупный человек с непропорциональной для такого тела маленькой головой. Эта диспропорция усугублялась окладистой черной бородой. Из-под зеленой майки на спине, плечах, груди и из-под мышек торчали клоки густых черных волос, будто лесной человек Йетти заглянул к маджахедам на огонек и накинул на себя то, что Аллах послал или добрые люди дали. «Йетти», в кавычках, напряженно работает. Пот стекает по мощной шее на могучие плечи, на густо заросшую спину. У Вахи такая же сильная фигура, такая же борода, и потеет он даже сильнее. Он сидит на корточках с русским АКМ на коленях. В палатке жарче и душнее, чем на улице. Вахе очень жарко, но он не может снять ни длинную белую рубаху, ни черную выгоревшую жилетку, ни поколь, не может уйти с этого опасного места. Потому что он начальник охраны Хикматияра и отвечает за все, что происходит в лагере. Ваха, как завороженный, наблюдает за быстрыми и ловкими движениями уже не молодого маджахеда, собирающего потайную мину. «Вот сейчас он в чем-то ошибется», — думает Ваха. «Мина взорвется, и я предстану пред Аллахом». Все в его воле. И какая в сущности разница, произойдет это через несколько лет или прямо сейчас? Но минер работает очень уверенно. Сразу видно профессионала. Такие не ошибаются. Перед ним на столике лежит синяя, вывернутая, как разделываемая рыба, синяя кроссовка. Руки Йетти, в кавычках, крупные, волосатые, с толстыми, неуклюжими на вид пальцами, двигаются осторожно и ловко, выполняя ювелирную и опасную работу. Он собирает в кроссовке мину. Вот он аккуратно заложил в выпотрошенную подошву слой шариков от подшипника. Сверху кладет заряд тула в виде стельки. Вставляет в него миниатюрный взрыватель, к которому прикреплен шнурок. Потяни и... Сверху опасную начинку подошвы минер замаскировал настоящей стелькой. Потом осторожно вывел наружу шнурок от взрывателя. Лица минера не было видно. Только на его смуглом затылке горел жутким цветком розовый звездообразный шрам. «Готово!» — минер протянул Вахе заминированную обувь. Начальник охраны сравнил ее с другой, незаряженной кроссовкой. Скрупулезно осмотрел каждую, приложил друг к другу. Только что на зуб не попробовал. «Не отличить», — говорит он наконец. «Только подошва немного толще получилась». «А, брат, ничего страшного», — ответил минер. «Ему не марафон бежать. А хромой вызывает сочувствие и доверие к нему больше». «Тоже правильно». Ваха, поднимаясь на ноги, отряхивая грязные шаровары, спрашивает. «Ты где этому научился?» Минер не спешит с ответом. Он лишь внимательно смотрит на любопытного из-под тяжелых век. «Я спросил, где учился этой премудрости?» Повторяет Ваха с явным раздражением. Он не привык долго ждать ответа на свои вопросы. Тонкие губы минера как бы нехотя разжимаются. «Учился, где учили». «Ты смелый или глупый?» — цедит сквозь зубы Ваха. В его словах и взгляде можно прочитать угрозу. «Прощай, брат». Минер поворачивается и идет к выходу из палатки. Начальник охраны громко лязгает затвором и вскидывает автомат. Дерзкий маджахед не спеша останавливается и поворачивает тяжелую голову. На заросшем бородой лице губы явственно видны, и сейчас они раздвинуты в презрительной улыбке. Он, несомненно, знает, что жизнь повисла на волоске, но спокойно смотрит в черную дырочку ствола, ожидая, как решит Аллах. Секунды бегут одна за другой. Палец Вахи окаменел на спусковом крючке. Улыбка стала шире. Минер неторопливо повернулся и вышел из палатки. «Сын собаки!» Ваха в бешенстве. «В другой раз он, безусловно, нажал бы спуск, но не сейчас. Этот тип слишком важен для хозяина и еще не выполнил всю свою работу. Убить его означало расстаться с собственной шкурой в буквальном смысле слова». «Шайтан тебе, брат!» — цедит Ваха сквозь зубы. «Ты еще пожалеешь о своей дерзости!» Успокоившись, он поворачивается к третьему афганцу, безучастно сидящему в углу на табуретке. Глаза у того широко раскрыты и неподвижно уставлены в брезентовую стену. «Давай, Муфит, примеряй!» Тот совершенно не реагировал. «Эй!» — Ваха поводил ладонью перед его глазами. «Очнись, мужчина! Примеряй давай!» Муфит встрепенулся, пришел в себя и стал надевать кроссовки. Тело двигалось, но в глазах жизни так и не наблюдалось. Встал, прошелся по палатке, попрыгал на месте. Выглядел он отстраненно, как лунатик. Было ясно, что Муфит не понимает, что делает. Он двигался, как зомби. «Удобно?» — спросил Ваха. Ответа не последовало. Муфит ходил по палатке, как заведенный, слегка прихрамывая. Ваха заорал ему прямо в ухо. «Удобно?» — спрашиваю. Тот опять не ответил. Ваха схватил его за плечи и насильно остановил. Спросил, упершись лбом в лоб. «Ты все понял?» Ваха посмотрел ему прямо в глаза и продолжил, не обращая внимания на отсутствие реакции. «Приходишь к Масуду, когда он будет принимать просителей. Садишься напротив. Рассказываешь, как тебе тяжело жить. А потом...» «Что ты делаешь потом, Муфит?» Муфит, как робот, присел на табурет, поднял левую ногу с заряженной кроссовкой. Прижал колено к груди, направляя подошву в сторону своего инструктора. И нащупал шнурок взрывателя, явно собираясь его дернуть. Лицо Вахи исказилось, глаза в ужасе расширились. Он бросил автомат и прыгнул вперед.
«Подожди, ты что?»
Ваха успел перехватить руку смертника.
«Не сейчас!»
Он сложил руки Муфида на его коленях. Осторожно снял опасную кроссовку с ноги, вытер вспотевший лоб.
«Сделаешь это там, у Масуда.
И не бойся. Взрывом кость ноги вобьет прямо в сердце. Ты ничего не почувствуешь и сразу предстанешь перед Аллахом». Муфит опять промолчал, глядя перед собой. «Значит, ты все понял». Ваха похлопал лунатика по плечу и тихо сказал для себя. «Надо чуть уменьшить дозу». Снаружи у входа в палатку все это время сидел охранник в черной челме и острым ножом искусно вырезал курительную трубку. Его звали Бахтияр. Среди соплеменников он отличался высоким ростом и ярко-голубыми глазами. И, будто стесняясь всего этого, вечно ходил, немного ссутулившись. А при разговоре редко глядел собеседнику в лицо. Он был так увлечен резьбой по дереву, что никому бы и в голову не пришло, что при этом Бахтияр внимательно прислушивается к разговору внутри штабной палатки. Но он прислушивался и слышал каждое слово. Афганистан, Кабул, базар Миндаи. Ночью недалеко от посольства схватились две группы афганцев. Несколько коротких очередей, и они разбежались, оставив двух убитых и несколько раненых. Раненые до утра исчезли, а трупы лежали почти до полудня. Посол запретил выходы в город без служебной необходимости и специального разрешения. Но «подкрышников», в кавычках, это не касалось. Они работали по своему распорядку и по своим одним им ведомым законам. Заместитель Шарова капитан Зиблицкий беспрепятственно выехал на тонированной Мазде с обычными кабульскими номерами за ворота посольства. Проехал по проспекту Майвант на примыкающую торговую площадь. Здесь находились основные базары. Чарчата и снискавший наибольшую популярность Миндаи. «Притормози за углом», — сказал лежавший до поры до времени на заднем сиденье Шаров. И как только машина на миг остановилась, быстро выскочил наружу. Через пару минут, одетый в афганскую одежду, он вошел в огромный, многолюдный, шумный базар и смешался с тысячами себе подобных. Кабульский базар – особое место. Здесь можно не только купить свежие овощи, мясо и специи, но и от души пообщаться со словоохотливыми, бойкими торговцами, узнать последние новости, повидать знакомых. К тому же овощами и специями перечень товаров не ограничивается. Здесь можно купить оружие, наркотики, женщину. Впервые попавший сюда и заблудиться может, и в неприятную ситуацию попасть. А некоторые попадали в нем, как суда в Бермудском треугольнике. Был человек и нет. Ни слуху о нем, ни духу. А иные живут годами, не выходя за пределы базара, находя здесь и стол, и кров, и любовные утехи. Разведчику, полицейскому агенту или преступнику легко затеряться в лабиринте ловчонок, магазинчиков и чайных. Правда, те, кому надо, могут отыскать тут любого. Шаров прошелся по фруктовым рядам и неожиданно вышел к оружейным прилавкам. Чего здесь только не было. Кривые афганские кинжалы, которыми резали горло еще английским завоевателям. Широкие пуштунские ножи, почти наверняка знающие вкус крови чужеземцев. Автоматы, в основном калаши советского, китайского, румынского производства. Редкие в этих краях УЗИ. Американские штурмовые винтовки М-16. Пистолеты. Китайские ТТ и советские Макаровы. Американские кольты, раритетные маузеры в деревянных кобурах. Россыпами лежат патроны различных калибров. Есть гранаты и взрывчатка. Разведчик потрогал ребристый F1 и гладкий РГД-5. Незаметно осмотрелся. Ничего подозрительного не заметил. Но все равно он испытывал странное беспокойство. Шаров чувствовал, что за ним следят, хотя не мог определить это наверняка. Даже ему, опытному разведчику, не один год проработавшему в восточной стране, было сложно профильтровать сотни однообразно одетых людей с лицами, практически лишенными эмоций. Наблюдателем мог быть пожилой аксакал или безусый юнец, слепой нищий или богатый иностранец, стоящий за прилавком торговец или чайханщик. Словом, кто угодно. Что ж, в бурлящей толпе и дичь, и охотник находятся в одинаковом положении. С одной стороны, контролировать ситуацию здесь почти невозможно. С другой, легко затеряться и сбросить хвост. Но сбрасывать, кроме неясных подозрений, было нечего. И резидент неспешно двинулся сквозь бурный людской водоворот по направлению к чайхане Махмуда, где часто проводил встречи с агентами. Голубоглазый Бахтияр был уже на месте. Он сидел за низеньким угловым столиком, допивая жасминовый час в прикуску с конфетами-тянучками и крутя в смуглых пальцах новенькую короткую трубку. Шаров, поздоровавшись, сел напротив, поднял руку, и ему тут же принесли керамический чайник, тонкого фарфора пиалу и горячую ароматную лепешку. Он стал ловко переливать содержимое чайника в пиалу и обратно, как делают все, кто не спешит и хочет, чтобы чай заварился лучше. Пока длилась вся эта процедура, Бахтияр, глядя в стол, тихо говорил, почти не шевеля губами. «Чем ближе мы подходим к городу, тем сильнее командиры грызутся между собой. Кабул слишком лакомый кусок. Кто им завладеет, тот и будет главным. Наши боятся, что первым будет панжерский лев. Он самый сильный. А нашего командира он не любит». «Гостей у Хикматияра не было?» — так же тихо поинтересовался Шаров. «Были люди от Исмаил-хана, он на западе от Кабула, и от Юнуса Халеса, он с востока идет. Говорили долго, о чем не знаю. Когда уходили, Хикматияр сам провожать вышел. Значит, о чем-то договорились. А о чем догадывайся сам, безбородый. Что-нибудь еще сказать хочешь?» «Да, затем и пришел». «Говори». Но Бахтияр застыл, как зачарованный, уставясь на входную дверь. На пороге стояла высокая, плотная женщина в длинном свободном никабе черного цвета, с закрытым черной же вуалью лицом. Взгляд сквозь густую сетку быстро просканировал зал, отметил склонившиеся головы Безбородова и Бахтияра. В следующую секунду черная фигура исчезла. «Что с тобой?» Шаров повернулся по направлению взгляда агента, но увидел лишь колыхнувшуюся занавеску. «Ничего», — ответил агент, но разведчик заметил в его глазах тревогу. «Тебя что-то встревожило?» — спросил он парня. Тот неопределенно пожал плечами. «Даже моя тень меня тревожит. Дурные сны снятся». Шаров отхлебнул ароматного чаю. «Мне тоже снится всякое. Так что ты хотел сказать?» «Хикматияр подготовил смертника для ликвидации Шахмасуда», — сказал агент, снова уставившись в стол. Шаров даже подпрыгнул на месте. «Ничего себе! Подробности знаешь?» В лагерь прислали взрывника. Тот изготовил потайную мину. В кроссовке. Смертника зовут Муфит. У него вид, будто опиума накурился. К Масуду придет в то время, когда он принимает население. Будто с просьбой. У него старые синие кроссовки. В левой — мина. «Это важная новость, Бахтияр», — взволнованно произнес Шаров. «Очень важная. Ты молодец». В очередной раз, окинув Чайхану внимательным взглядом, резидент положил перед Бахтияром увесистый пакет. «Это твое последнее задание. Подложи под установку Нурсов, зажги шнур и быстро уходи. У тебя будет 5 минут». Агент покачал головой и отодвинул пакет. «Нет, Безбородый, я не хочу, чтобы с меня содрали кожу». Шаров вновь придвигает пакет, сверху кладет толстый конверт. «Ты давно работаешь на нас, и все было нормально. Нурсы обстреливают наше посольство, убивают наших людей. Это очень важно». Агент вновь отодвигает пакет и конверт. И второй раз посмотрел прямо в глаза резиденту. «Все изменилось. Шурави ушли, а те, кто остались, потеряли силу. Никто не верит вам, никто не хочет с вами работать. И я работаю не на вас. На тебя лично, Безбородый. Но даже для тебя я не возьмусь это делать. Извини, но ваше время ушло. Если бы вы опять ввели войска, другое дело». «Это вряд ли». Шаров вздыхает и прячет пакет обратно в сумку, а деньги в очередной раз придвигает своему собеседнику. «Но я тебе все равно очень благодарен. Деньги твои, ты их честно заработал». «Спасибо». Бахтияр сунул конверт за пазуху и встал. «А это тебе, Безбородый. Я сам вырезал». Он положил перед разведчиком новенькую трубку. «И тебе спасибо», — Шаров вздохнул. «Ну что ж, дружище, как у нас говорится, не поминай лихом. Прощай, Бахтияр. Береги себя». Афганец третий раз поднял на него печальные глаза и, прикрыв веки, кивнул. Вроде поблагодарил и попрощался одновременно. Повернулся и вышел. «Больше не будет работать», — отчетливо понял Шаров. Это была прощальная встреча. А жаль. Добросовестный парень, с ним никогда не было проблем. Шаров выждал несколько минут, расплатился и, взяв трубку, медленно встал, вышел из чайханы в бурлящие торговые ряды и повернул в противоположную сторону, смешавшись с пестрой и шумной толпой базарного люда. Через несколько минут, отойдя от базара на несколько кварталов, в условленном месте он обнаружил ждущую Мазду, сел на заднее сиденье и откинулся на спинку, пытаясь расслабиться. Но не вышло. Дурные предчувствия не отступали. «Ну как, товарищ подполковник?» — спросил Зиблицкий, глядя в зеркальце заднего вида на резидента в облике афганца. «А не ваше дело, товарищ капитан», — передразнил его тон начальник. «Ну что вы опять, Александр Михайлович?» — помрачнел водитель. «А то, Василий Антонович», — устало сказал резидент. «Нахрена мне вопросы задавать в неуставной форме? Мы же не водку пьем, а работаем. К тому же это вы мне должны докладывать о своих успехах в оперативной работе, а не я вам». Заместитель обиженно засопел. «Вот нальешь вечером, тогда и спрашивай, если дозволение будет», — смягчил ситуацию Шаров. «А сейчас мне мозги не скипидарь. Дуй в посольство по максимально выпрямленной спирали». «Есть!» — буркнул Зиблицкий и прибавил газу. Тем временем Бахтияр шел среди красочных натюрмортов фруктовых и овощных развалов, среди ароматных восточных пряностей и аппетитных запахов готовящихся на углях кебабов. На душе было печально. Он решил прервать связь с Безбородым, хотя думал о нем с грустью и благодарностью. Русский всегда держал слово, да и относился с искренним уважением. Такие вещи всегда чувствуются. Не так уж много доброго к себе отношения видел в жизни Бахтияр. «Прощай, Безбородый, извини, если что не так», — думал он. «Ты хороший человек, и не в тебе дело. Но время шурави закончилось, мне теперь надо о себе позаботиться». Занятый своими невеселыми мыслями, Бахтияр расслабился. Слишком долго он ходил по лезвию ножа, рискуя своей шкурой. Он привык оглядываться и незаметно проверяться. Привык спать в полглаза и отдыхать в полуха. Привык жить в напряжении и всегда находиться на стороже. Но теперь все кончено. И он может жить обычной жизнью, без всяких хитростей и уловок. Впервые за долгое время Бахтияр чувствовал себя свободно и раскованно. И не обращал внимания на массивную черную фигуру, закутанную с головы до ног, которая незаметно двигалась за ним от самой чайханы. Выбрав мгновение, она на миг притерлась к Бахтияру и тут же, резко отстранившись, свернула к боковому выходу на пустынную улочку. За этот миг тонкая длинная шила вонзилась бывшему агенту под лопатку. Профессиональный, хорошо поставленный удар пронзил сердце. Бахтияр пошатнулся, схватился за грудь и тяжело рухнул на грязную, засыпанную мусором и очистками овощей землю. Еще не достигнув земли, он был уже мертв. Хроника обломков СССР. Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорно-Карабахской областью и некоторыми прилегающими районами перешел в состояние полномасштабной войны. С распадом Советского Союза и выводом внутренних войск из Нагорного Карабаха ситуация стала неконтролируемой. Часть территории Армении перешла под контроль Азербайджана. Часть территории Азербайджана под контроль Армении. По всему Азербайджану происходили волнения и массовые беспорядки. На улицах городов бурлили толпы народа. Подогреваемая подстрекателями ненависть к лицам другой национальности, к центру разрушенной империи, да вообще ко всему не своему, выливалась наружу. Мало кто из местных жителей знал об истинном положении самих россиян. Телевидение и газеты рассказывали только о трудовых достижениях, победных битвах за урожай, интернациональной дружбе и всевозможных рекордах. Но теперь цензура исчезла. Железные рамки, ограничивающие дозволенное, рассыпались в пыль. Афродизиаки свободомыслия возбудили народ до такой степени, что империя взорвалась подобно вулкану. И что там, русский бунт бессмысленный и беспощадный? В России-то как раз распад Союза прошел без кровавых катаклизмов. А вот некоторые национальные республики поправили классика на свой лад. Толпы взбудораженных, возбужденных людей устраивали погромы инородцев, поджигали их дома, осаждали воинские части, последние столпы, оставшиеся от исчезнувшего Союза. Под защиту наших солдат приезжали семьи русских военных, специалистов, дипломатов, а также местное население некоренной национальности. Происходящее вокруг напоминало обстановку в Кабуле. Август 1992 года. Азербайджанская республика. 106-я дивизия ВДВ. Как-то так повелось, что объявление тревоги в советской армии никогда не являлось неожиданным. Командиры частей и подразделений, офицеры и даже рядовой состав каким-то непостижимым образом узнавали о предстоящем «внезапном» в кавычках подъеме. Заранее заправляли технику, открывали оружейки, получили сухпай. Солдаты ложились спать в одежде. И дело не в особой интуиции или даре предвидения. Просто если хитроумно не сэкономить секунды и минуты, то можно не уложиться в нормативы и провалить учения, тем самым поставив пятно не только на репутации части, но и скомпрометировав весь округ, а то и род войск. Потому и предупреждают высокие начальники своих непосредственных подчиненных, а те еще более нижестоящих. И так по всей цепочке сверху вниз, вплоть до самого последнего разгильдяя рядового, который на этот раз должен забыть про свое разгильдяйство и проявить себя с самой наилучшей стороны. Вот почему, когда командир парашютно-десантного полка, полковник Щербинин, получил команду вскрыть пакет номер 3, хранившийся у него в сейфе, то удивился. Ни определенных указаний, ни даже намеков на предстоящее учение он не имел. Что это означает? Может, впал в немилость у верхнего начальства? По телефону предупредили, что вот-вот прилетит инспектирующий чиновник из Москвы. Так может, он не просто так прилетит? Накопает просчетов и недостатков, напишет докладную с предложением укрепить командование полка. А как они укрепляют, известно. Старому командиру сапогом под зад, а нового в его кресло. Щербинин озабоченно полез в сейф, отпер маленькое секретное отделение, сдвинул нетабельный изящный вольтерок с опечатанных сугручом пакетов. Извлек на свет божий номер 3. Вскрыл, прочел и за голову схватился. Мать-перемать! Специальный оперативно-боевой план «Стальной коридор». Тут не мудрено и без всякого инспектора голову сломать. Правда, несколько лет назад его отрабатывали. Тогда все хорошо прошло, личный состав поощрения получил, и его самого не обошли, медалью наградили. Но это был учебный вариант. А теперь, похоже, придется в Кабуле коридор уже по-настоящему разворачивать. А Кабул уже не тот, и мир изменился. Да ладно мир, и страна изменилась. Был непобедимый тяжелый крейсер под названием СССР, а сейчас получил торпеду в борт, накренился, потерял ход. Брызнули в разные стороны катерки и спасательные шлюпки. И неизвестно, чем все это закончится. Тут уже не медалями пахнет, а вот этим самым Вальтером у виска. Он нажал клавишу селектора, соединяясь с замом по боевой работе. «Петро, боевая тревога, дуй ко мне!» А тот тоже не врубается. Какая такая боевая тревога без всяких предупреждений? Аж заикаться стал. «В чем дело, командир? Кто-то в полк приехал?» Щербинин набрал полную грудь воздуха, заорал в трубку так, что зам его и без проводной связи бы услышал, хоть и сидел через 2 этажа. «Подполковник Самоедов! Боевая тревога! Вопросы задавать будешь, если живыми останемся и личный состав сбережем!» И закрутилось все в полку. Боевая тревога. Завыла сирена. Вестовые помчались по домам офицеров, которые жили вне части. Дежурные по подразделениям бросились срывать пломбы и открывать оружейные комнаты. Солдаты разбирали оружие, парашюты и выскакивали из казарм. Шоферы неслись к гаражным боксам заводить боевую технику. Механики и летчики неслись на летное поле. «Все, без дураков, мужики!» — орал в ангарах капитан Самгин. «Боевая! Запускай и на выход!» Аэродром оживал, отходя от многомесячной спячки. Техники расчехляли двигатели, срывали все заглушки с красными ленточками. Проржавевшие за зиму лестницы устанавливались под кабины МИГов. Летчики, облаченные в высотные противоперегрузочные костюмы, выскакивали из машин, подвозивших их прямо к трапам истребителей, и ловко вскарабкивались в тесные кабины. «Я 8-й к взлету готов!» «10-й к взлету готов!» «9-й готов!» Длинные керосиновозы, захлебываясь ревом в клубах едкого дыма, уже подъезжали гигантским транспортникам, а на плоскостях прыгали от нетерпения заправщики в синих комбинезонах. «Быстрее, быстрее, давай шланги!» Боевая тревога. Сотни людей, вовлеченных в это действо, отрабатывали все, что положено. Сполна рвали жилы, мышцы. Выкладывались, не жалея сил, потому что понимали. Вот сейчас, может быть, и начнется то самое, ради чего они столько учились, тренировались, к чему постоянно готовились. Начинается боевая работа. Потому и нет ни одного равнодушного, ни одного расслабленного, ни одного скептика. Есть только офицеры и солдаты. И у каждого в крови адреналин играет. Потому что боевая тревога. На взлетку плюхнулся яркий Як-40 с представителями Минобороны. пробежал по бетонным плитам, отрулил в сторону. Щербинин встретил прибывших и тут же получил свежую информацию. «Пока ничего точно не известно», — сообщил начальник оперативного отдела штаба ВДВ, полковник Бобров, высокий, широкоплечий, с резкими чертами лица. «Проводите учения ограниченным составом. Я докладываю результаты по команде. И так до самого верха». Бобров указал пальцем вверх, прямо в чистое голубое небо. «А там уже будут решать. Ты же знаешь, положение сложное. Республики тянут одеяло на себя. Делят армейское имущество, личный состав. А как у вас обстановка?» Щербинин пожимает плечами. «Как на пороховой бочке. В Карабахе воюют, то там, то здесь вспыхивает. Фитиль потихоньку тлеет, а мы сидим и чего-то ждем». Пока в огромные темные чрева илов загружается живая сила и техника, полковник Щербинин с представителем Министерства обороны инструктирует командиров взводов, батальонов и рот. «Проводим учения по апробированной схеме. Задача – десантирование с высоты 600 метров, захват аэродрома, обеспечение круговой обороны и беспрепятственной посадки бортов с основными силами. Задействовано три борта. Три самолета Ил-76 прогревают двигатели. Механики проверяют приборы и оборудование. Командиры экипажей Золотов, Копытин, Мельник со вторыми пилотами и штурманами проходят инструктаж у штурмана полка майора Шульги. Снижайтесь с максимальным градиентом, имитируя посадку. На самом деле выбрасываете десант и уходите. Ориентируйтесь на приводную радиостанцию». Присутствующий особист капитан Клевцов добавляет. «Записи в рабочих тетрадях делайте карандашом. Помните о режиме секретности». Экипажи расходятся. «Знаешь, Вася, что такое посадка с максимальным градиентом?» — спрашивает Мельник у капитана Трамбачева, своего второго пилота. «Это, брат, и есть знаменитый афганский заход. Слыхал?» Они заняли места в кабине. «Слыхал, Сергей Петрович!» — второй пилот пристегнулся ремнем. «Он молод, и многие хитрости пилотирования, которые не преподавали в летном училище, ему неизвестны». «Только толком не знаю. Расскажите». Мельник улыбается. «Это, брат, целая наука. С какого расстояния мы обычно начинаем посадочную глиссаду?» «С 10-12 километров», — четко отвечает Рымбачев. Мельник кивает. «Вот-вот. А там кругом горы. Это во-первых. А во-вторых, на главной линии снижения тебя уже ждут со стингерами. И на этих 10 километрах обязательно собьют». «Как же вы садились?» — завороженно спросил Вася. «Очень просто. Заходим на посадку с километра полутора. Плавной посадочной глиссады нет. Падаем с высоты над самым аэродромом. Выпускаем закрылки, подкрылки шасси и с максимальной крутизной идем вниз по спирали. С вертикальной скоростью снижения до 30 метров в секунду. И при этом отстреливаем тепловые ракеты». «Так можно в штопор сорваться?» «Можно», — усмехается командир. «Но не нужно. Нужно от ракеты уйти и сесть нормально». «А сейчас зачем так?» — спрашивает капитан. «Афган давно закончился». Мельник усмехается. «Значит, надо. Просто так в армии ничего не делается. Да и вообще нигде. А тренировки — великое дело. В Анголе мне ракета попала в двигатели. На борту 200 человек, но мы 10 раз отрабатывали полет на трех движках. Вот я и долетел, и сел нормально». Вася вздыхает. «Да, командир должен все уметь». «Не только командир, а любой пилот», — говорит Мельник. «Вот ты, хотя и сидишь справа, а должен уметь все, что я умею». Сидеть справа. Место первого пилота находится слева, а второго — справа. «Чтобы при необходимости заменить меня в любую минуту». «Зачем это?» «Сейчас некогда. Как-нибудь напомнишь, расскажу». Стальные птицы медленно ползут по рулежным дорожкам и, замерев на несколько секунд на краю взлетно-посадочной полосы, бешено рычат двигателями, а потом срываются с места и устремляются вперед с постоянным ускорением. И вот первая машина отрывается от земли, набирает высоту и растворяется в небе, а по бетонке мчится вторая, третья. Ближе к полуночи командир полка и представители штаба дивизии проводят разбор полетов. «Ну так, вроде бы все штатно», — говорит заключение полковник Бобров. «Так и доложу. Однако, товарищи, прошу не расслабляться. Поверьте мне, это только увертюра. А если наверху решат, то тогда придется и целую оперу разыгрывать». Щербинин вздохнул. «Будет приказ, и оперу споем, и балет станцуем». Офицеров перевели на казарменное положение. Летчики ночевали в общаге, хотя после напряженного дня возбужденная нервная система не у всех поддавалась сну. «Так что за историю вы хотели рассказать, Сергей Петрович?» — спрашивает командира второй пилот Трамбачев. У него круглое детское лицо с безмятежными голубыми глазами и пухлыми губами. Поэтому 28-летнего капитана все называют Васей. Не Василием Васильевичем, и даже не Василием, а просто Васей. «Как кота», — жалуется он дома отцу. Тот смеется. «Ты, главное, виду не показывай, что тебя это задевает, а то имя в прозвище превратится на всю жизнь. И работай как положено, авторитет зарабатывай. А время быстро бежит, и не заметишь, как Василием Васильевичем станешь». Отец знает, что говорит. Во-первых, он сам Василий Васильевич. В их семье всех мальчиков называют одним именем, а девочек в роду одна-две и обчелся. А во-вторых, отставной подполковник Трамбачев налетал за 20 лет службы в военно-транспортной авиации десятки тысяч километров. Мельник морщит лоб, вспоминая. «А, да, история-то простая. Идет перебазирование на новый аэродром, эскадрилья летит строем. Вдруг машина из второй шеренги сблизилась впереди идущей. То ли передний командир скорость чуть сбросил, то ли задний чуть увеличил. Зевнул кто-то, короче. Они сошлись на миг, раз, и тут же разошлись обратно». Капитан Трамбачев внимательно слушал, округлив детские глаза. Только за этот миг кормовые пушки передней машины вошли в кабину задней. «Как?» — выдохнул Вася. «Как вошли?» «Молча», — буднично пояснил мельник. «То есть, конечно, не совсем молча. Стеклопакет разбили, значит, удар, хруст, воздух ворвался, свист, грохот. Но главное, командиру голову оторвало». «Как?» Вася заподозрил подвох. Глянул на рассказчика с подозрением, что он за байки травит. Но мельник был серьезен. «В полном смысле слова. Снесло голову, как саблей. Вся кабина в крови, машина без управления. Как думаешь, что второй пилот сделал?» Вася округлил глаза еще больше. «А что тут еще делать? Взял управление на себя». «Не угадал. Дернул рычаг катапульты, ушел вниз, раскрыл парашют и благополучно приземлился». Мельник цокнул языком. «А самолет с 5 членами экипажа разбился. Вот такая история». Вася был шокирован. «А почему же он так сделал? Его же, наверное, спрашивали. Как объяснял-то?» «Конечно, спрашивали, не один раз. Сначала на следствии, потом в трибунале. Он ведь 6 лет получил. А объяснял очень своеобразно. Я, мол, пилотировать не умею, я хозяйственными делами занимался. Гостиницы заказать, горючее достать. Может, действительно, пилот из него никудышный, но, скорее всего, испугался. Нервы не выдержали». Командир замолчал. Вася тоже задумался, но ненадолго. «Сергей Петрович, а к чему вы мне это рассказали?» — вдруг с подозрением спросил он. «Да к тому, чтобы ты у меня всему учился», — сказал командир. «И если придется, мог заменить». «А-а-а», — с облегчением протянул молодой человек. «Значит, ко мне претензий нет? Ну, там, по квалификации, по чему-то другому». Мельник рассмеялся. «Что ты, нет, не бери в голову». В комнату с таинственным видом заглянул Копытин. Приглашающе махнул рукой. «Пойдем, Сергей, покурим». Мельник удивился. Копытин никогда не курил. Но встал и вышел вслед за товарищем. Они отошли в курилку. Стандартный грибок, пожарный щит, бочка с песком. Вокруг квадратом скамейки. На одной сидел Золотов, худощавый, подтянутый, с седыми висками. Он действительно курил. В тусклом свете фонаря на форменной рубашке отблескивали полковничьи погоны. «Здравия желаем, Евгений Степанович!» Копытин и Мельник сели напротив. «Как настроение, молодежь?» — спросил Золотов. Разница в возрасте была небольшой. Ему 44, Копытину 42 и Мельнику 40. Однако он был не только хорошим летчиком и командиром экипажа, но и командиром полка, то есть их прямым начальником. Хотя в неформальном общении никогда этого не проявлял. И сейчас держался естественно и просто, как старший товарищ. Хотя ясно было, что вызвал он их неспроста. «Нормальное», — ответил Копытин. «Вот думаю, куда и зачем нас направят». «Да, что-то командование темнит», — кивнул Мельник. «Или сами не знают». «Командиры всегда все знают, только не говорят», — возразил Копытин. «Может, и никуда не направят. Отработали учения и все. Вовсе не обязательно, что мы действительно полетим». Золотов докурил сигарету, тщательно затушил олавку и бросил в песок. «Полетим, парни», — сказал он. «Точно полетим. Мы трое, тремя бортами». Два других командира насторожились. «Московский инспектор сказал?» Золотов пожал плечами. «Скорее намекнул. Мол, будьте готовы и все такое». «А куда летим?» — спросил Копытин. «У меня сын женится через неделю. Продуктов достали, гостей позвали». «Это хорошо, что женится, Толя. Мы тебя от души поздравим», — кивнул Золотов. «А куда летим?» «Спроси, что полегче. Надеюсь, не Армению завоевывать». «Скорее всего, опять в Афган, судя по способу захода». «Такой маневр для любого места годится, где горы и стингеры», — задумчиво сказал Копытин. «А Афган? С какой целью? Мы ж оттуда только что вылезли, еще не отмылись, раны не залезали. Да и союза больше нет. А в России вон что творится. Чего мы опять в эту мясорубку полезем?» «Может, ты и прав», — сказал Золотов. «Тогда остается Турция». «Шутите?» — вскинулся Мельник. «Да какие шутки, Сергей? Это я гадаю. Жизнь покажет». Золотов встал. «Ладно, пошли спать. Тревогу сыграть могут уже завтра, с самого ранья». «Не завтра, а уже сегодня», — поправил Копытин, взглянув на часы. «Два ночи натикало».
«Тем более».
Афганистан, окрестности Кабула. Обстановка в городе накалялась. Проявлялось это очень своеобразно, стали меньше стрелять. Афганцы носят оружие с 12 лет и используют его не только по прямому назначению, но и для выражения чувств. Радости на свадьбе, горя на похоронах, восторга от выигрыша любимой команды, торжества от встречи друзей, да и просто от хорошего настроения. В обычных условиях стреляют каждый день или ночь, при этом наметанный слух легко отличает автоматный или пистолетный салют от злой перестрелки. Но теперь стрельба стихла, и это было не к добру. Вторым признаком обострения является внезапное закрытие дуканов. Замки на дверях и окнах вечно открытых лавок – это почти официальное объявление тревоги. Сейчас наблюдалось как раз такое затишье торговли. Шаров отмечал все эти признаки и делал свои выводы. Но в отличие от дипломатов и других сотрудников посольства, он не мог отсиживаться на огромной тенистой территории. На своем рабочем раздолбанном мерсе он попетлял по центру, потом выехал за пределы города и минут через 10 добрался до полузасыпанных песком развалин древней крепости. В жидкой тени чахлого деревца, к которому была привязана невзрачная лошадка, сидел не менее невзрачный человечек, безучастно смотрящий куда-то вдаль. Возможно, он наблюдал мираж, причем без всяких стимуляторов. Ни опиума, ни анаши косым не употреблял. На каменистой земле трава не росла, поэтому лошадь прилежно смотрела в ту же сторону, что и хозяин. Не исключено, что в дрожащей оптической причуде эта пара видела светлое будущее своей страны. А вот подъехавшую машину они будто и не замечали. Шаров посигналил. Человечек и лошадь вздрогнули. Афганец вскочил и, оббежав большого железного коня, открыл переднюю дверь и поздоровался. У него было узкое худое лицо, близко посаженные глаза, большой орлиный нос с горбинкой. Одет в традиционные белые штаны, пирану и длинный, явно очень старый жилет, из-под которого выглядывали ножны ножа с широким клинком. На голове белая челма, на ногах сандалии из автомобильной резины. Шаров замахал рукой. «Быстрее, Касым, быстрее, дорогой, садись! В такую жару каждую каплю прохладного воздуха беречь надо!» Придерживая челму, афганец сел на переднее сиденье, захлопнул дверь и блаженно улыбнулся. «Скажи, безбородый, когда у меня будет такая машина с кондиционером?» «Вот буду уезжать, тебе и оставлю», — бодро сказал Шаров. «И чего тебе так нравится эта развалюха?» «Вот потому и нравится, что с виду развалюха, а все работает отлично», — рассудительно ответил афганец. «Царапать глаза завистникам все равно, что ковырять палкой в змеином гнезде». «Ладно, Касым, об этом потом. Сейчас хорошо запоминай. Скажешь лично Шах-Масуду. Хикматияр послал смертника. Ему примерно 25 лет. Зовут Муфит. Невысокий, заторможенный. Будто опиума накурился». Всю простоватость Касыма будто ветром сдуло. Сейчас Шарова сосредоточенно слушал, запоминая каждое его слово, совсем другой человек, которого человечком назвать уже и язык бы не повернулся. Прищурив неожиданно ставшие злыми глаза, Касым стал похож на нахохлившуюся хищную птицу, от которой лучше держаться подальше. Реден вспомнил, что однажды к агенту уже подсылали убийцу, но он оказался быстрее и перерезал наемнику горло. «У этого Муфида синие кроссовки», — продолжал Шаров. «В левом взрывчатка». «Запомнил?» Касым мгновение помолчал, потом утверждающе кивнул. Губы его были плотно сжаты, будто боялся, что, открой он рот, все услышанное тут же вылетит обратно. «Хорошо, Касым», — Шаров хлопнул его ладонью по плечу. «Спеши, на счету каждая минута». Касым кивнул, пулей вылетел из машины, сильно хлопнув дверцей. Сходу вскочил на лошадь, которая тут же сорвалась с места. Теперь ни у кого бы не повернулся язык назвать ее невзрачной. Они унеслись к линии горизонта, именно в том направлении, куда совсем недавно так внимательно всматривались. Шаров, качая головой, посмотрел вслед. «Удачи, Касым», — тихо пожелал он. «Слишком многое поставлено на карту». Афганистан. Окрестности Кабула. Полевой лагерь Шах-Масуда. Ахмад Шах-Масуд, известный также под прозвищем «Панжерский лев», самый осторожный, дальновидный и удачливый из всех командиров маджахедов, должен был вести прием посетителей в большой армейской палатке, разбитой в центре лагеря. У входа терпеливо толклись около 10 афганцев, ожидающих, когда подойдет их очередь. Они что-то оживленно обсуждали, скорее всего, делились своими проблемами. Но время шло, а никого почему-то не вызывали. Вместо этого из палатки вышел начальник охраны, Исламуддин, сильный, высокий мужчина с большой бородой, в котором очень трудно было узнать русского человека. Между тем, его настоящее имя было Николай Быстров. Он попал в плен и, чтобы выжить, принял ислам. Не было на сегодняшний день человека, более преданного Шах-Масуду, чем Исламуддин. Когда панжерский лев предложил пленным уехать в любую страну на выбор, от США до Индии, все, кроме него, уехали. Он остался с Ахмад-Шахом навсегда. «Станьте в ряд», — доброжелательно сказал Исламуддин, осматривая посетителей. «Что вы столпились, как овцы? А еще лучше сядьте, тогда и ноги не устанут, и шума меньше будет». Просители послушно сели на выжженную траву, привычно скрестив ноги. Начальник охраны ходил вдоль очереди, незаметно разглядывая обувь каждого. Люди, как зачарованные, не сводили глаз со Исламуддина. Никто и не заметил, как несколько стражников подкрались к ним сзади. А начальник охраны все ходил вдоль очереди. Из всех ожидающих приема лишь у двоих на ногах были кроссовки. Именно на них незаметно указал Исламуддин. И тут же стражники, схватив их за шею, за руки и за ноги, моментально утащили в заросли. «Ничего страшного, правоверные!» Исламуддин поднял руку, успокаивая озирающихся в страхе посетителей. «Обычная проверка. Возможно, это шпионы. Вы спокойно ждите, сейчас панжерский лев всех примет». Протащив двух задержанных сквозь колючий кустарник, стражники бросили их на небольшой полянке, где дожидался невысокий худощавый человек. Это был Касым. Он внимательно осмотрел каждого подозреваемого. С одинаково заросшими лицами в челмах и халатах эти двое даже на близком расстоянии походили друг на друга. Только кроссовки на них были разного цвета. У одного черного, у другого синие. «Ну-ка, покажитесь народу», — сказал Касым, сбрасывая с каждого челму. Стало ясно, что афганец в черных кроссовках не подходит ни по возрасту, ни по описанию. Это был пожилой человек, с гордой злостью смотревший в глаза своих охранников. «Извини, отец», — сказал Касым, сложив руки на груди и слегка поклонившись. «Мы ищем посланцев врага, а в любой работе случаются ошибки. Прости». Протянув руку, он помог Аксакалу встать и даже обтрусил ему запачканный халат. «Аллах простит», — наматывая на голову челму, резко ответил старик, но взгляд его смягчился. «Сопроводи этого достойного правоверного и поставь в очереди первым», — сказал Касым стражнику. Тот кивнул. Когда они ушли, Касым присел на корточки перед вторым подозреваемым. «Теперь ты покажись». Тот вначале вырывался, поэтому руки ему накрепко связали за спиной. Касым внимательно осмотрел задержанного. Синие кроссовки. Возраст совпадает. Мутные глаза с расширенными зрачками. Сглаженные носогубные складки. По всем приметам он был похож на наркомана-смертника. «Как тебя зовут?» — спросил Касым, заглядывая в бессмысленные глаза. Задержанный никак не отреагировал. Он смотрел прямо перед собой, но, казалось, лица спрашивающего не замечал. Точка концентрации его взгляда находилась где-то далеко за головой Касыма, в синем-синем афганском небе. «Муфид?» Ответа опять не последовало. «Ну, извини», — пожал плечами Касым и подал знак бойцам. Они привязали задержанного к поваленному дереву, направив его левую ногу на старое оцинкованное корыто, которое привалили к кустарнику напротив. К торчащему из кроссовки смертника шнурку один из гвардейцев привязал длинную веревку и, аккуратно разматывая ее, пятясь, отошел на безопасное расстояние. Касым поднял руку и в последний раз обратился к Шахиду. «Ну что, Муфид, говорить будешь?» Смертника била крупная дрожь, но он, не произнося ни звука, продолжал смотреть расширенными глазами куда-то высоко-высоко в небо. Касым махнул рукой. Боец резко дернул за веревку. Прозвучал взрыв, больше похожий на хлопок петарды. Изрешеченная шариками корыта отлетела на несколько метров. Муфид истошно заорал. Из оторванной ноги хлестала кровь. Красиво предстать перед Аллахом в ореоле героя и мученика у него не получилось. Из-за деревьев вышел Исламуддин. За ним в окружении нескольких охранников двигался сам панжерский лев. Всю войну он прошел в одной одежде. Грубые шерстяные брюки афганского солдата. На ногах высокие шнурованные советские армейские ботинки. Старый свитерок, брезентовая выцветшая куртка, которую он поклялся не снимать до победы над советскими и афганскими войсками. И хотя он победил, куртки все равно не снял. На голове неизменный поколь коричневого цвета, но не из грубого сукна, как у его охраны, а из тонкой шерстяной ткани. Куртка на боку слева немного оттопыривается. Он никогда не расстается с тяжелым советским Стечкиным. Ахмадшак был невысок, поджар. Изможденное лицо оттенено маленькой бородкой. Под глазами круги от недосыпания. Чуть вьющиеся черные с проседью волосы, выбивающиеся из-под поколя, надетого на бекрень. Темные глаза внимательно осмотрели все вокруг. Картина была достаточно выразительной. Ахмадшах насупился. Он подошел к пробитому в десятки мест корыту. Осмотрел. Поддел носком сапога, перевернул. Глянул на внутреннюю сторону, где вокруг отверстий вытянулись острые кусочки металла. Покачал головой. Потом повернулся к Исламуддину и приказал. «Допросите его, как положено. Кто послал и все такое». Движением руки подозвал к себе Касыма. «Передай Безбородому, что я у него в долгу». Шахмасуд улыбнулся. в большом долгу. Август 1992 года. Азербайджанская ССР. 106-я дивизия ВДВ. Тот же самый августовский солнцепек. Та же самая привольная степь, только теперь она пахла совсем по-другому. Нет, коктейль из ароматов полевых трав и цветов медоносов никуда не делся. Но расслабленно окунуться в него с головой и пить большими глотками, как легкое приятное вино, никому не пришло бы в голову. Потому что вино было безнадежно испорчено. И не обыденно привычными запахами авиационного керосина и нагретого железа. В степные ароматы впитались нехорошие оттенки дыма, гари и человеческой крови. Очевидно, эти пугающие составляющие угнетающе действовали на обитателей степи. Цикады, сверчки и кузнечики прекратили свою бесконечную оптимистичную какофонию. И пчелы перестали жужжать, разыскивая залежи пыльцы побогаче. Степь зловеще молчала. Полковник Щербинин стоял на вышке под полосатой «колбасой», в кавычках, показывающей направление ветра, и смотрел на степь в бинокль. Точнее, он смотрел на дорогу, ведущую от дивизии к ближайшему населенному пункту, селу Гюмри. Если опустить бинокль ниже, то можно было увидеть лагерь, разбитый перед воротами части. Палатки, гибкие наспех сооруженные навесы, костры и люди. Испуганные, надеющиеся на помощь и ожидающие ее люди. Много людей. Они были местными жителями и не имели российских паспортов, поэтому их не пропускали на территорию части, чтобы не давать повода для упреков во вмешательстве во внутренние дела суверенной республики. Правда, только-только обретающие самостоятельность государства еще не изготовили собственных документов, удостоверяющих личность. Но паспорт гражданина СССР уже утратил свою силу. Если не в юридическом смысле, то в буквальном. Щербинин не мог бросить этих людей на произвол судьбы. Поэтому стихийный лагерь беженцев охраняли выдвинутые вперед 4 БМД без боезапаса, а также цепочка десантников с автоматами без патронов. Действительно, в кого стрелять? В своих граждан? Да, Щербинин никогда не был в таких ситуациях. Он выполнял боевые задачи в Анголе, в Афганистане, и четко знал, где проходит линия фронта, даже если она так и не называлась. Он всегда знал, кто враг, против которого можно применять оружие. Но в такую ситуацию, когда одни советские граждане преследуют и не уничтожают других советских граждан, он еще не попадал. И обычно все знающая Москва не спешила прийти на помощь и дать ценный совет. Наоборот, всячески уклонялась от прямого ответа, затягивала, наводила тень на плетень. Территория части тоже была в палатках. Правда, здесь жили только те, кто приехал из России и вскоре получит паспорта российских граждан. Это были специалисты, работающие спокон веку и вполне уживающиеся с миролюбивым до поры до времени местным населением. По большей части русские. Учителя, врачи, инженеры, агрономы. Сейчас они, кто не успев собраться, кто в чем был, бежали от вспыхнувшей в этих краях национальной междоусобицы под крыло своих военных и ждали, когда их отправят на большую землю, на родину. Хотя никто никогда не думал, что единый могучий Советский Союз поделится на материки, острова и, собственно, большую землю. Щербинин повел бинокль вдоль горизонта. Вдали было видно несколько пожаров. Поднимались к ясному солнечному небу столбы черного дыма. Полковнику казалось, что он слышит крик разъяренной толпы и сильные удары палок и камней по мягким человеческим телам. Но он, собственно, наблюдал не за этим, а за колонной, которую он послал туда, чтобы вывести оставшихся в опасности земляков. Автобус и 2 БМД стояли на окраине и, судя по всему, не могли войти в село. Десантники пытались это сделать, но достаточно быстро вернулись под броню. БМД развернулись и, прикрывая бронированными корпусами автобус, двинулись назад, к дивизии. А в селе бурлила черная толпа, и как дьявольское варево из кастрюли злого колдуна выплескивалось на окраину, протягивая угрожающие щупальца вслед уходящей колонне. «Никого не осталось», — подумал Щербинин. «А может, остались, но спасти их уже нельзя». Вздохнув, полковник опустил бинокль, спустился по вертикальной лестнице и направился к штабу. Лавируя между палатками, между кострами, на которых беженцы готовили пищу, он ловил на себе умоляющие взгляды и выслушивал прямые вопросы. «Когда нас вывезут? Когда?»
«Скоро», — отвечал он. «Вопрос решается. Мы доложили в центр. Ждем».
В штаб Щербинин не пошел. Его терзало тревожное беспокойство. Поэтому он подошел к воротам и принялся ожидать колонну, которая уже вздымала клубы пыли в пределах прямой видимости. Через четверть часа БМД и автобус вкатились в часть. Старший колонны капитан Иванцов спрыгнул с брони, четко бросил руку к виску.
«Товарищ полковник, мы не смогли войти в село», — уверенно доложил он. «Там очень непростая обстановка. Погромы, расправы, бушует разъяренная толпа. Ей умело управляют провокаторы. Вооружены палками, лопатами, топорами. Есть охотничьи ружья. Ребята видели несколько автоматов. Возможно, разоружили отдел милиции. Думаю, нам нужно ожидать атаки».
И совсем другим, упавшим голосом сказал: «Товарищ полковник, капитан Иванцов доклад закончил. Предложений не имею».
«Пойду докладывать выше», — сказал Щербинин и отправился в штаб, к аппарату ВЧ связи.
Через несколько минут он связался с Москвой и доложил об изменении ситуации.
«Действуйте по обстановке», — поступил обтекаемый приказ. «Местное гражданское население на территорию части не допускать. Принять меры к его защите. Оружие не применять, используйте уговоры. В крайнем случае физическую силу».
«Как я их уговорю?» — тяжело сказал Щербинин. «Как можно уговорить разъяренную толпу? Они с оружием, палками, камнями».
«Используйте уговоры и убеждения», — повторили на другом конце провода.
«А с нашими людьми как быть?» — угрюмо спросил полковник.
«Наших будем вывозить, вопрос согласован. И имейте в виду, политическая ситуация очень непростая. Дивизия находится на территории суверенного государства. Вы понимаете, что это значит?»
Щербинин вздохнул.
«Понимаю», — сказал он.
Ему хотелось спросить, понимает ли его собеседник, что значит происходящее вокруг дивизии. Но ему казалось, что вряд ли кто-то в далекой Москве это понимает. К вечеру возбужденная толпа окружила территорию части, рвалась к находящимся под защитой десантников местным беженцам, несколько раз прорывалась на летное поле. За окнами штаба раздавался угрожающий шум, напоминающий о штормовом море. Слышались угрожающие крики. Иногда слабо хлопали предупредительные выстрелы в воздух, которые пока еще охлаждали пыл и сдерживали погромщиков. Но все хорошо понимали. Это временно, пока нападающие не поймут, что стрелять в них никто не будет. Или пока им это не подскажут кукловоды, которые, дергая за невидимые ниточки, управляют «стихийным», в кавычках, гневом толпы. Глядя в бинокль на искаженные ненавистью небритые лица еще вчера спокойных и смирных тружеников полей, полковник Щербинин озабоченно произнес: «Похоже, что нам не в Афгане, а тут придется ставить стальной коридор, чтобы людей спасти».
«Как прикажут, так и сделаем», — задумчиво отозвался зам по боевой подготовке подполковник Самоедов, из-за плеча Щербинина, смотревший в окно.
«И как сможем», — уточнил Щербинин.
«Что ж, в очередной раз доложу обстановку в Москву».
Афганистан. Кабул. Каждый день ситуация в Кабуле становилась все более неуправляемой. Давно прошли те времена, когда работники посольства могли достаточно свободно покидать стены того клочка земли, которое по всем международным нормам является частью России. Теперь столица Афганистана представляла собой бурлящий котел, в топку которого многочисленные «борцы за свободу», в кавычках, более-менее авторитетные политики, люди, имеющие в подчинении реальную силу, руководители силовых структур и армии, а также многочисленные полевые командиры то подкидывали дровишки, то подливали масло. Они сообща готовили блюда, есть которые собирались поодиночке. Это сладкое, но смертельно опасное в больших дозах блюдо называлось «власть». И далеко не всем, кто варил эту кашу, доведется ее отведать. Ночью на окраине шел бой. Злые автоматные очереди,
длинные трели крупнокалиберных пулеметов, прочерчивающие черное небо красные и зеленые трассеры. Это не свадебный салют и не выплеск эмоций. Кто-то рвался в Кабул, а кто-то его не пускал. Или пытался не пустить. Но перестрелка смолкла довольно быстро. То ли наступающий отступил, то ли сопротивляющийся с ним смирился. То ли они договорились. А может, договоренность существовала с самого начала, и стрельба велась для вида. Восток, как известно, дело тонкое.
«Ты бы меньше выходил в город», — сказал Погосов. «Всем и под Богом ходит, да простит мне эти незрелые слова родная КПСС».
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза. Фактически главная руководящая и направляющая сила страны, отрицающая религию.
Посол невесело улыбнулся.
«Но у нас хоть семьи есть, детишки. А тебе погибать пока нельзя. Еще жениться надо и детей родить. Всех орденов не заработаешь. Вот недавно третью красную звезду получил. Первые две не знаю за что. Ты ведь большой конспиратор. А третью — за обеспечение подавления мятежа генерала Таная. По-моему, достаточно».
Шаров принужденно улыбался и кивал. У него были дети, только посол про них не знал. Как не знал и многого другого.
«Достаточно, Владимир Иванович. Конечно, достаточно. Только на меня ведь люди завязаны. Операции начаты. Нельзя так вдруг все оборвать».
Посол внимательно посмотрел на резидента.
«Знаешь, Саша, — сказал он необычным для себя задушевным тоном, — я ведь за долгую жизнь со многими подкрышниками работал. Ты ото всех отличаешься. И, конечно, неспроста тебя, подполковника, назначили резидентом. Это должность полковничья, и генералы на ней сидели. А тут подполковник. Сразу видно признание прежних заслуг. Но работа-то другая. А у тебя еще та старая закваска бродит».
Шаров только пожал плечами.
«А у нас и другие неуемные сотрудники имеются», — продолжил Погосов. «Вот, распрекрасная Вера Ивановна Индигова просится в город. И уважаемый Марк Валерьевич ее поддерживает, просит разрешить».
«Вот как?» — Шаров насторожился.
«Именно так», — подчеркнул посол, внимательно глядя на резидента.
«Я ведь помню твою информацию. Ее, сучку, давно в Союз отослать надо было. Жаль, возможности нет».
«И Союза нет».
«Ах да. Вот ведь какая закавыка», — произнес посол, явно кого-то передразнивая.
«Действительно».
«А как обосновывается просьба?» — спросил Шаров.
Посол усмехнулся. «Зубы ей, видишь ли, надо лечить. Траву лечебную купить хочет».
Шаров кивнул.
«Это уважительная причина», — вполне серьезно сказал он. «Тогда надо выпустить».
«Все шутишь?» — поднял брови Погосов.
«Нет, Владимир Иванович», — совершенно серьезно сказал резидент. «Я лично присоединяюсь к ходатайству ее супруга и прошу выпустить гражданку Индигову за лечебной травой».
«Ах, вон оно что!»
Посол все понял.
«Ну, раз и ты ходатайствуешь, тогда другое дело».
Они помолчали.
«А что Москва?» — деликатно спросил Шаров.
Погосов развел руками.
«Москва — столица нашей родины».
На этот раз Индигова оделась очень скромно. Длинное темно-синее платье, черные босоножки, на голове черный платок. Правда, изначально ее платье имело разрез до бедра, и при ходьбе правая нога обнажалась почти целиком. Но теперь нескромный разрез был застрочен. Ходить приходилось мелкими семенящими шажками. Но ее это не пугало. Главное – оставаться незаметной. Но незаметно выскочить за территорию ей не удалось даже в скромном наряде. У КПП ее окликнула Клара Комарова, секретарша начальника административно-хозяйственного отдела. Это была женщина лет 35, рыжая, с яркой внешностью. К Вере она относилась ревниво, как к возможной сопернице.
«Ты куда намылилась, подруга?» — слегка покровительственно окликнула Клара.
«Ой, собралась лечебной травы купить. Зубы болят».
«Вера, ты что? Какая трава? Полчаса как артналет закончился. Вон на углу забор снесло, ребята восстанавливают. Тебе что, жить надоело? Сходи к нашему врачу». «Да не хочу я, чтобы сверлили или рвали. Пополощу, и само все пройдет».
Клара подошла поближе.
«Пополощет она. А если Хикматияр в город ворвется, или просто нападут какие-то шакалы? Стоит ли так рисковать из-за травы? Хочешь, я тебе на заднем дворе нарву сколько надо?»
Вера отмахнулась.
«Ой, Клара, не паникуй. Никто никуда не ворвется, никто ни на кого не нападет. Вон, Владимир Иванович вчера говорил, что события развиваются своим чередом. Если Кабулу что-то будет угрожать, нас вывезут в первую очередь. Вот я и хочу сбегать на базар. Может, в последний раз. Сколько можно в заперти сидеть?»
Комарова только рукой махнула, а Вера быстро скользнула в бетонный КПП с синими пуленепробиваемыми стеклами. Молодой прапорщик приветливо улыбнулся красивой женщине, которая была включена в короткий список лиц, имеющих разрешение на выход в город. И наружная охрана, два бойца Царандоя, тоже улыбнулись русской красавице.
«Красивых женщин любят и русские, и афганцы», — сказал Старлей Козлов. Он сидел напротив КПП за рулем старого советского москвича с неприметными кабульскими номерами, арендованного за $20 у начальника посольской службы местного персонала.
«И что интересно, не ты первый пришел к такому выводу», — буркнул с заднего сиденья капитан Зиблицкий.
«Красивых женщин любят и чехи, и турки, и немцы, и курды, и езиды, и евреи, и арабы».
«Давай трогай, видишь, она в такси садится».
«Философ Фуев. Красивых женщин все любят». И американец Коллинз не составлял исключения. Джек встретил Веру в просторной прихожей, усадил в кресло, за низенький столик с виски, фруктами, шербетом и рахат-лукумом. Налил из турочки в маленькую чашку только что сваренный кофе. Принес из холодильника бутылку ледяной минеральной воды. Приподнял за подлокотники второе кресло, поставил его рядом и сел, привычно подняв к себе на колени ее босые ноги.
«У тебя тут уютно», — сказала она, осматривая просторную комнату, обставленную мебелью из настоящего дерева, с пышными коврами на полу и картинами на стенах.
«А снаружи обычный неказистый дом. Никогда не скажешь, что внутри такие квартиры».
«Боюсь, что такая здесь единственная», — сказал Коллинз, перебирая маленькие пальчики с розовым лаком на ноготках. «Но она не моя. Это корпункт нашего журналиста. Сейчас он переселился в посольство. Там безопасней».
«А ты не боишься сюда приходить?» — спросила Вера, запивая горячий кофе ледяной водой и наслаждаясь этим контрастом и ласками опытного Джека.
«Боюсь», — кивнул Коллинз, непроизвольно бросив взгляд на лежащий на диване Узи. И тут же спросил: «Почему ты так печально?»
Вера грустно вздохнула.
«Это, наверное, наша последняя встреча, Джек. Выходить из посольства запретили, но я придумала, что хочу купить целебную траву, зубы лечить».
«Надеюсь, на этот раз к тебе не приставали противные соотечественники?» — озаботился Джек.
«Как же!» — усмехнулась Вера. «Кларка Комарова привязалась. Секретарь Шахо. Еле отвязалась».
«Конечно. Они все тебе завидуют».
Коллинз сочувственно кивал. Со слов Веры он составил подробный список штатных должностей посольства, фамилий занимающих их людей, а также подробные характеристики каждого. И сейчас, в ходе дальнейшего общения, миниатюрный диктофон зафиксировал все, что русская красавица знает об Ахо, неизвестной до сей поры Комаровой, ее муже, ее начальнике, ее связях. Информация ляжет в досье ничего не подозревающих людей и может никогда не понадобиться. Но при определенной ситуации может оказаться и крайне необходимой.
«Ты прав, Джек, завидуют.
И это очень напрягает».
Она сделала маленький глоток кофе, отщипнула крупную черную виноградину и расчетливо отправила в рот так, чтобы не смазать помаду. Потом откинулась на спинку кресла, закрыв глаза.
«И вообще, скоро нас эвакуируют».
Из-под опущенных век выкатились слезинки. Посол уже запросил Москву.
«Когда это случится?» — насторожался Коллинз. «Мне очень важно это знать. Если начнется эвакуация представительств, то и нам тоже нельзя будет оставаться здесь».
«И как планируется эвакуация?»
Потом спохватился.
«Прекрати, родная моя девочка, успокойся, а то у тебя будут красные глазки. Мы ведь не можем с тобой расстаться навсегда. Представь себе». Коллинз решил развеселить ее своей старой шуткой, которую говорил почти всем своим женщинам перед расставанием. «Представь, что я водитель-дальнобойщик. Гоняю в грузовике больше груза от Калифорнии до Аляски. И ты не видишь меня долгие месяцы. Но ведь я все равно вернусь когда-нибудь». Он встал с кресла, снял рубашку и опустился на колени рядом с креслом Веры, обняв ее за плечи и зарывшись лицом в ароматные шелковистые волосы. «Только вряд ли можно эвакуировать русское посольство на Большегрузе». Вере почему-то смешно не стало. Она отстранилась и как-то странно посмотрела на Джека, отчего он почувствовал себя так, будто сморозил какую-то глупость. «Может, так оно и есть?» Русских женщин у Коллинса еще никогда не было. «Я постараюсь узнать», — неуверенно сказала Вера. «По-моему, собираются выехать автобусами по направлению к Баграму». Она помолчала. «Я все хотела спросить, что это у тебя?» Тонкий пальчик обвел круглый багровый рубец под левой ключицей американца.
«Так, ерунда. Подстрелили в пустыне. На охоте. Случайно».
«В пустыне? На кого можно охотиться в пустыне?»
«Хм, как на кого? На варанов. Это огромные ящерицы. Вот как этот диван».
Коллинз нежно поцеловал ее в висок и встал. Взяв со столика бутылку виски, покачал, предлагая налить. Вера отрицательно покачала головой. «Как я объясню запах?»
«О, ты очень умна и дальновидна».
Коллинз плеснул себе фарфоровую чашку для кофе. Залпом выпил.
«А как там ваш Шаров?
Все так же часто бывает на базаре?» Джек спросил первое, что пришло на ум. Он начал осознавать, что эта встреча с женщиной может действительно оказаться последней. И вдруг понял, что страшно не хочет этого, что уже привык к ней, что имеет в наличии все симптомы огромной привязанности, которую многие называют любовью. Джек считал, что спать для дела со своим информатором можно и даже привязаться как к человеку. Но влюбиться — это непрофессионально, глупо и опасно. Но думать и говорить можно что угодно, только чувства логики не поддаются. «Да вроде нет», — сказала Вера. «Иначе бы он и вызвался купить мне траву».
«Интересно», — задумчиво сказал Коллинз.
«Надоело, наверное. Или скупил все, что хотел». Он подошел к Вере, снова сел перед креслом и положил голову ей на колени. «Ты знаешь, Верочка, я уверен, что ни это, ни какая другая встреча не станет для нас последней. Как говорил один мой коллега, никогда не говори никогда». «Я люблю тебя, Джек», — сказала женщина и поцеловала его в губы. «У него там конспиративная квартира», — докладывал капитан Зиблицкий. А Старлей Козлов кивал головой, обозначая свою роль в проведенном наблюдении. Объект пробыл внутри 1.5 часа. Потом Коллинз привез ее к посольству и высадил за углом. «Какую-то траву объект привез с собой. Я проверил».
«Это хорошо», — сказал Шаров.
«Какой номер квартиры?»
Капитан и Старлей переглянулись.
«Мы не заходили», — ответил Зиблицкий. «Там же в основном богатые афганцы живут. Мы бы сразу в глаза бросились».
Шаров нахмурился.
«А когда они выходили, фото сделали?»
Зиблицкий замялся.
«Они порознь вышли, и расстояние большое было».
Шаров неопределенно хмыкнул. «Никудышная работа».
«Ладно, спасибо за службу». Подчиненные, понурившись, вышли из кабинета. «Насчет «спасибо» — это подначка?» — спросил Козлов. Зиблицкий пожал плечами. «Кто его поймет? Он любит подначивать. И хамить любит. Только все, начинается новая эра. Нам, молодым, надо держаться вместе. Скоро вернемся домой. В центре идет перетряска. Ключевые фигуры поменяются. Всех стариков отправят на пенсию. И нашего никто держать не станет. Уж очень он своеобразный. Эти переодевания. Ни в одной резидентуре такого нет». Но на этот раз Шаров не переодевался и не маскировался под афганца. Он поехал в тонированном мерсе без грима и в камуфляже. высокие шнурованные ботинки, широкие пятнистые штаны, зеленая пятнистая майка, такая же куртка и кепка. Под куртку он повесил АПС. На соседнее сиденье положил десантный АКМС со складным металлическим прикладом. В таком облачении и снаряжении майор чувствовал себя очень комфортно. Выехав из посольства, он небрежно сделал проверочный круг. Наружное наблюдение в Афгане не было развитым. Машин мало, специалистов не хватает. Да и слишком сложно. Кому и зачем следить? НДБ? НДБ. Национальный директорат безопасности. Это разведка, направленная на сопредельные государства. К тому же предельно слабая и даже не замахивающаяся на граждан СССР. ХАД. Созданный с помощью КГБ СССР, он пока еще не находится под советским влиянием, и шурави не входят в поле его интересов. Царандой. Царандой, Министерство внутренних дел. Он нацелен на мятежников и террористов, да и оперативная работа у него находится в зачаточном состоянии. Правда, сейчас ситуация меняется, все государственные органы перестраиваются, но это процесс длительный, и инерция работает на советских. Все эти дружественные для сотрудников советского посольства структуры и Шарова в них хорошо знают. Конечно, остаются американцы, враждебно настроенные отряды, террористические организации. Но у них нет привычки вести наружное наблюдение, подглядывать и подслушивать. Зачем разводить долгую канитель? Нож, пуля или петля быстро ставят точку в любом подозрении. А многоточие тут не в почете. Не обнаружив ничего подозрительного, Шаров беспрепятственно миновав блокпост, выехал за город, свернув на проселок, попетлял между холмами и, оставив машину в небольшой рощице, пешком прошел к черному аулу, разрушенному пустому поселку с черными пятнами выгоревших кварталов. Еще в середине 80-х по нему отработала чья-то артиллерия. Погибших жителей похоронили. Уцелевшие, захватив жалкие пожитки, перебрались в другое место. Кто и зачем накрыл поселок огнем, уже забылось. А может, этого никогда и не знали. Одно время сюда привозили мусор. На свалке, естественно, завелись крысы и расплодились собаки, которых в мусульманских странах не привечают. Когда-то одна то ли укусила, то ли напугала пророка Магомеда. Обычно в таких местах собираются бездомные. Но это место пользовалось дурной славой. Здесь делали привалы наркоторговцы и бандиты. Сюда выбрасывали трупы, которые крысы и псы мгновенно обгладывали до костей. Шаров осторожно вошел в лабиринт из развалин. Ремень автомата на плече. Приклад зажат под мышкой. Предохранитель в нижнем положении. Рука на рукоятке. Палец на спуске, чтобы мгновенно открыть огонь. Прицельность, конечно, будет невысокой, но в коротком боестолкновении на близкой дистанции особой точности не нужна. Главное, первым выпустить больше пуль. Тщательно прислушиваясь и стараясь ступать бесшумно, он медленно двигался по узким кривым улочкам между развалинами домов. В нос ударила устойчивая вонь гниющих овощей и фруктов, экскрементов, мочи и еще чего-то такого отвратительного, природу которого трудно было определить. Пустые проемы окон, обрушенные углы, сорванные крыши. По уцелевшим строениям чья-то злая рука пустила красного петуха. Сажа и копоть покрывали некогда белые и желтые стены. Мягко пружинит толстый слой мусора. То и дело из-под ног с противным писком выбегают огромные жирные крысы. Выглядывают из темных проломов стен и угрожающе рычат одичавшие, похожие на волков собаки. Наконец он добрался до небольшой, замусоренной с одной стороны площади с черными следами кострищ на чистом пространстве. Когда-то здесь собирались старики. У длинного, довольно хорошо сохранившегося дома выстроились в ряд большие камни, отполированные то ли временем, то ли задами аксакалов. Шаров заглянул внутрь, потом сел подальше от оконного проема на нагретый солнцем камень, прислонившись к теплой глинобитной стене. Если пальнуть с той стороны, пробьют насквозь. Тут же отметила тренированное на опасности сознание. Но, похоже, палить тут, кроме него самого, было некому. По крайней мере, пока. В углу площади обозначилось движение. собака. Не дикий местный полузверь, а вполне домашнего вида овчарка. Гладкая шерсть, хороший кожаный ошейник. Она осторожно приблизилась и, остановившись в нескольких метрах, жалобно заскулила.
«Иди сюда», — сказал Шаров по-английски и протянул руку. «Хозяева уехали, а тебя бросили. Как же ты тут перебиваешься?»
Поколебавшись, овчарка приблизилась и потерлась большой головой о человеческие пальцы. Шаров почесал ее за ухом. В последнее время уехало много европейцев. Кто-то забыл домашнего питомца. Или сбросил по каким-то причинам, для себя вполне важным и уважительным. Но поймет ли их важность брошенная собака? Вряд ли.
«Подожди. Да, у меня для тебя кое-что есть».
Из большого нагрудного кармана куртки он достал половину лепешки и плитку шоколада. Энзе на всякий случай, чтобы перехватить на ходу. Развернув обертку и фольгу, протянул угощение. Пес с деликатной осторожностью принял шоколад и мгновенно его проглотил. Потом также поступил с лепешкой и, виляя хвостом, умильно смотрел на своего благодетеля. Но глаза все равно были печальны.
«Больше ничего нет, извини», — развел руками Шаров.
«Удачи». Он откинулся на стену и прикрыл глаза, оставив небольшую щелку для наблюдения. Овчарка отошла в сторону и легла в тени неподалеку, положив голову на лапы так, чтобы видеть человека. Но он уже ничем не мог ей помочь. Минуты тянулись медленно, часы еще медленней. Ждать пришлось довольно долго, но, наконец, он ощутил присутствие живого существа. Ни шагов, ни движения. Просто появилось чувство, что приближается еще один человек. И точно, на площадь бесшумно выскользнула маленькая худенькая фигурка в халате и в челме.
«Салам алейкум, Касым!» Шаров встал навстречу. «Алейкум салам, безбородый!»
Они обменялись крепким рукопожатием.
«Ахмад Шах Масуд просил передать тебе, что он перед тобой в долгу. Без всякого предварительного трепа о добром дне и здоровье сообщил Касым».
«Так и сказал, что в долгу?» — переспросил Шаров.
«Нет, извини, безбородый, он еще повторил. В большом долгу».
Касым многозначительным поднятием указательного пальца подчеркнул важность сказанного.
«Вот так сказал. Он видел пробитое корыто, видел, как бы его изрешетило».
Будто вспомнив о чем-то, афганец суетливо сунул руку в халат и вытащил что-то, завернутое в бумагу.
«Вот что Ахмад Шах передал тебе».
Касым двумя руками, торжественно и осторожно, будто держал изделие из тончайшего фарфора, передал пакет Шарову. Александр Михайлович вскрыл его, извлек пачку 100-долларовых купюр. 5000. По местным меркам это были фантастические деньги. Касым отвел взгляд, безразлично уставившись на окружающие развалины. Шаров отобрал треть суммы и, дотронувшись до плеча афганца, протянул ему деньги.
«Это твоя доля, Касым».
Афганец спрянул руки за спину и отступил на шаг.
«Ты слишком щедр, безбородый. За всю жизнь я не держал столько в руках».
«Бери, бери, Касым». Шаров продолжал протягивать доллары. «Скоро мы уйдем совсем, и я надеюсь, эти деньги помогут тебе жить дальше».
«Да хранит тебя Аллах».
Касым сдержанно кивнул и засунул деньги за пазуху.
«У меня к тебе есть еще одно дело, Касым», — поколебавшись, все-таки сказал Шаров.
Афганец почтительно склонил голову.
«Я весь внимание, муалим».
«У тебя нет верного человека, который вхож в отряд Хикматияра. Надо выполнить одно задание, но я никак не могу к нему подобраться». Касым на несколько минут задумался, потом медленно покачал головой.
«У меня нет такого человека, безбородый», — медленно, взвешивая каждое слово, произнес он. «Только у Бахтияра были там широкие возможности».
«Кстати», — спросил Шаров, — «а где Бахтияр? Что-то он не появляется ни у Ахмеда, ни у Мухмуда.
И на связь не выходит».
Касым удивленно взглянул на резидента.
«Разве безбородый не знает? Его убили на базаре в прошлую среду».
«Что?» Афганец сочувственно покивал и уточнил.
«Шилом закололи».
Шаров ошарашенно молчал. «Среда», — автоматически отметил он, — «день нашей встречи».
Это точно. Друг мой видел его лежащим в пыли.
И он был мертв.
Аллах всех делит на живых и мертвых. Сейчас его среди нас нет, и это точно.
А кто его убил?
Про то не знаю. Говорят, за ним шла какая-то женщина в хиджабе. А может, это была и не женщина.
Шаров тяжело вздохнул.
Я знаю, у Бахтияра есть мать и младший брат. Постарайся найти их и свести со мной. Надо отдать им деньги.
Попробую, тихо произнес афганец.
Прощай.
Он пошел прочь. Через минуту маленькая фигурка затерялась в узких улочках среди зловещих развалин. Шаров сидел в глубокой задумчивости.
«Кто же мог знать, что мы встречаемся на базаре?» — спрашивал он себя, в деталях перебирая в голове последнюю встречу с Бахтияром. Но ответа не находил. Идя навстречу, как обычно, он тщательно проверялся. Хвоста не было. Подозрительных людей в Чайхане тоже.
«Неужели предательство?»
Он встал и направился в обратный путь. Из ближайшего переулка вдруг послышался шум. Рычание, злобный лай, отчаянная возня. Шаров заглянул туда. Стая озверевших псов повалила и рвала на куски его знакомую овчарку. Та безуспешно отбивалась. Противников было слишком много, и действовали они коварно и слаженно. В воздух летели клочья шерсти и брызги крови. Крепкие злые челюсти вцепились в отчаянно дергающиеся лапы. Крупный черный кобель грыз беззащитный живот. Одноухий вожак нацелился в горло. Это была необычная собачья драка, а скорее жестокое и целенаправленное убийство. Лязгнули челюсти одноухого. Раздался жалобный визг, предсмертный хрип. И все было кончено.
«Неужели учуяли запах шоколада и позавидовали?» — подумал Шаров, рассматривая свору убийц. «Или просто из ненависти к домашним собратьям?»
Лохматые звери угрожающе повернули к нему окровавленные морды. Похоже, им, как и всем убийцам, мешали свидетели. Поднимать шум не входило в планы Шарова, поэтому он медленно, чтобы не провоцировать нападение, попятился. И только отойдя на достаточное расстояние, повернулся и пошел прочь, уже своей обычной походкой. Он не отличался впечатлительностью, но на душе было скверно, и мысли крутились вокруг только что увиденной сцены. Что ж, ничего удивительного. Дрессированная, привыкшая к людям и хорошему обращению овчарка не могла выжить в этой дикой, ненавидящей всех и вся стаи. Как и Бахтияр, который дружил с Шурави, пришла неожиданная мысль. И как Касым, Ильдар и многие другие информаторы и помощники. Мы уйдем, а они останутся. И какими будут их судьбы? Между тем на площадь, которую он только что покинул, осторожно выскользнул мальчишка лет 12 в рваной одежде и грубых сандалиях из резиновой покрышки. Он подобрал скомканную обертку от шоколада, понюхал ее, сплюнул отделившуюся слюну и сунул в карман не по размеру больших, подпоясанных веревкой штанов. Потом заглянул в переулок, где дикие псы заканчивали свою кровавую трапезу. Они не обратили на него никакого внимания. Возвращаясь в город, Шаров решил заехать на заправку. У блокпоста царило необычное оживление. Стоял старый советский танк Т-54, советский же БТР и грузовик с вооруженными людьми. Судя по поколям, однотипным курткам и доносящимся обрывкам разговора на даре, это бойцы Ахмадшаха. Они были веселы, оживленно разговаривали с тарандоевцами. Несколько человек сидели у гусеницы танка на корточках и сосредоточенно ели из большого блюда вареный рис, запивая его чаем, кружки с которым подавал обросший афганец, то и дело выныривающий из открытого башенного люка. Вокруг него вился довольно густой дымок, как будто это был джин, освобождающийся из своей бутылки. Неосведомленного человека заинтересовало бы, откуда в танке горячий чай. И вряд ли он бы нашел ответ на этот вопрос. Но Шаров знал, что происходит. Танкисты открыли в днище десантный люк, разложили на земле костер и повесили над ним чайник. Обычная походная хитрость в этих краях. Возможность пожара и взрыва боеприпаса никто в расчет не берет. Возле грузовика маджахеды тоже ели лепешки, только без чая, и оживленно переговаривались с сарандоевцами.
«Видишь, брат?» — бородатый мужчина в челме показывал сарандоевцу автомат. Это я забрал у убитого русского Аскера. Царандоевец улыбнулся и кивал. Шаров подошел ближе.
Неправда, брат. У русских никогда не было египетского и китайского оружия. Вот русский автомат. Он хлопнул ладонью по АКМС, висящему стволом вниз на правом боку, под рукой.
Мужчина осекся, обвел глазами окружающих. Его товарищи молчали, разглядывая дерзкого русского. Царандоевцы потупились. Они обязаны не пускать в город отряды оппозиции, а не брататься с ними.
Шаров упол разглядывал хвостуна и ждал ответа.
«Ты прав, брат», — наконец смущенно сказал тот. «Мне его сын подарил. А где взял, не знаю».
«Вот это похоже на правду», — Шаров усмехнулся и вроде как дружески похлопал его по плечу. Но хвостун ощутил его силу и правоту, а потому был готов провалиться сквозь землю. На БТРе двое бойцов натруженными крестьянскими руками набивали крупнокалиберными патронами пулеметные ленты. Специальной машинкой для таких целей они почему-то не пользовались. То ли у них ее не было, то ли они вообще не знали о ее существовании. Ленты были длинными, в них помещались сотни патронов, и блестящие остроконечные пули были готовы роями разлететься туда, куда их направят эти не очень чистые руки с обгрызенными ногтями. Не исключено, что они полетят и в посольство.